Программа 2017.
Добрый вечер. Программа 2017. В студии здесь, в Москве, ведущие передачи Ксения Ларина и Виталий Демарский.
Да, добрый вечер.
А на связи с нами Жанна Немцова, наш сегодняшний гость, основатель фонда Бориса Немцова «За свободу», журналист Deutsche Welle. Жанна, приветствую вас. Здравствуйте. Алло.
Ксения и Виталий.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Здравствуйте. Очень рада, что вы меня пригласили на этот эфир. Это вот мой, по-моему, первый эфир на «Эхо Москвы».
Да вы что? Года. Ну ладно. Давайте все-таки напомним, что Жанна Немцова вообще как журналист начиналась на радиостанции «Эхо Москвы». И совсем еще юной девочкой сюда приходила и работала здесь, помогала, в службе информации работала, да, инфореферентом была, да, Жан?
Совершенно верно, Ксения. И как у меня мой папа любил повторять, что когда он был маленьким, он был губернатором. А когда я была маленькая, но еще в два раза меньше, чем он, я работала на «Эхо Москвы». Это правда.
Да, слушайте, но есть еще одна связь с нашей программой. В частности, два года назад мы спустились в программе 2015. Был эфир с Борисом Немцовым, после которого мы втроем, Ксения, Борис,
вечером 6 февраля.
Да, мы спустились на Новый Арбат, обнялись, распрощались, не понимая и не догадываясь.
Не предполагая,
разумеется, что мы прощались навсегда. Так что вот этот вот тот эфир наш два года назад, он был последним эфиром Бориса Немцова.
Виталий, я, конечно же, об этом знаю, и я смотрела этот эфир.
Да.
Можно я скажу одну важную вещь? Вот в эти дни начинается прокатная судьба фильма «Слишком свободный человек», посвященного Борису Немцову, фильм Веры Кричевской и Михаила Фишмана. И вот буквально я сейчас смотрела фотографии и видео из Нижнего Новгорода, родина Жанны Немцовой, город, в котором она родилась. Там этот фильм представляла вся творческая группа. И на премьеру, помню, такое было ощущение, что пришел чуть ли не весь город. Там было невероятное количество людей. И это, мне кажется, что это очень важное событие в нашей жизни. Очень важно то, что этому фильму дали прокат, то, что он по России пошел, то, что прошла премьера. И я надеюсь, что его посмотрит как можно больше людей. И, кстати, конечно же, Жанна там одна из участников этого фильма. Жан, вы видели же результат?
Да, я смотрела этот фильм еще до того, как был премьерный показ в Москве, и я знаю, что сегодня в кинотеатре, точнее, скажем так, 23 февраля в кинотеатре «Электронно» состоялся показ, и там, конечно, был не весь город, потому что в городе Нижний Новгород живет 1,5 миллиона человек, а там было более 500 человек, и действительно огромная очередь была, огромный интерес, фильм стал известным сам по себе, и я очень рада, что там был была моя бабушка, что мама моего отца, Дина Яковлевна, и она, по-моему, с интересом посмотрела этот фильм. Я еще с ней не разговаривала, не обсуждала ее впечатления, но я считаю, что этот фильм абсолютно точно документ эпохи. Это через судьбу отца рассказывается о том, что происходило в России за последние 25 лет.
Абсолютно точно.
Я хочу еще добавить, между прочим, что есть еще один фильм про Бориса Немцова, и где-то месяц, по-моему, полтора назад.
Карамурзе, да?
Володя Карамурзе-младшего, да, и месяц где-то полтора назад, поскольку я сейчас работаю в Санкт-Петербурге, же был показ этого фильма. Не скажу, что весь город Санкт-Петербург, но народ было много, зал был тоже полный. И тоже фильм, посвященный Борису Федоровичу Немцову.
Жан, Виталий, вы знаете, я тогда, извините, раз вы заговорили о фильме Владимира Карамурзы, друга нашей семьи, то я хочу сказать, что как раз премьера этого фильма состоялась на форуме Бориса Немцова в Берлине 9 октября. Я очень благодарна Владимиру, что он выбрал именно Берлин и именно форум для того, чтобы показать фильм. Кстати, тоже очень хороший фильм, я его рекомендую. И Владимир проделал совершенно фантастическую работу. И он просто прекрасный журналист. И я ему говорю: Володя, может быть, журналистикой займешься? Но он пока не готов к этому.
Жан, для вас сейчас что важнее, журналистика или как все-таки общественно-политическая деятельность? Поскольку, судя по всему, вы собираетесь все-таки миссию отца своего продолжать.
Ну, Ксения, давайте не будем преувеличивать, и давайте без политической деятельности. Я не могу никакую политическую деятельность вести из Германии, во-первых, а во-вторых, я не вижу никакой политической деятельности в России особой, поэтому я занимаюсь журналистикой и общественной деятельностью, и для меня, я не могу вам определить сейчас, что для меня важно. Вот я могу только обратиться, наверное, к словам моего отца, который очень рад был, что я работала журналистом, и говорил мне: работай как можно дольше, работай журналистом как можно дольше, и я как можно дольше работаю журналистом. И на самом деле я могу сказать, что тут, в Германии, совершенно ничему не противоречит заниматься общественной деятельностью, заниматься фондом и быть журналистом. И я больше того считаю, что есть синергетический эффект от этого, положительный для фонда. Но, конечно, физически я могу вам сказать, что это очень тяжелая работа, она, наверное, для еще молодых людей. Думаю, что через 20 лет мне будет сложно совмещать и то, и другое, и нужно будет выбирать. А может быть, и раньше нужно будет выбирать.
Жан, тогда такой вопрос. Все-таки тогда вы объясните и нам, и нашим слушателям, что такое фонд, какова цель этого фонда и задачи, чем он занимается, и какие задачи вы ставите перед собой.
Да, это фонд, это юридическое лицо, это благотворительная организация, которая зарегистрирована в Германии была. В 2015 году я единственный учредитель этого фонда. Исполнительный директор вам всем хорошо известен, это Ольга Шорина, Ольга Тихомирова, которая долгое время работала с моим отцом в разных качествах и была исполнительным директором партии «Парнас».
И тоже журналист «Эхо Москвы» Оля Шорина.
Вот все выходцы из «Эхо Москвы», значит, предрасположены к общественной деятельности, по всей видимости. Маша Гайдар, да, тоже у вас работала какое-то время. На самом деле... Этот фонд, я сразу же хочу подчеркнуть, что согласно немецкому законодательству благотворительные организации не могут заниматься политической деятельностью, то есть поддерживать политические партии, отдельных кандидатов, распространять политические брошюры, финансировать агитационные материалы и так далее и тому подобное. И сотрудничать с политическими организациями. А что мы делаем? Первое. Мы маленькая организация. У нас очень громкое имя моего отца, но мы очень маленькая организация, которая, собственно, работает благодаря усилиям двух людей, меня и Ольги Шориной, и также моих друзей и приятелей-волонтеров. Что мы, значит, у нас несколько проектов есть. То есть вы должны понимать, что это не огромная организация, поэтому проектов не так много. Первый проект – это премия Бориса Немцова, которая вручается за... одному человеку раз в год за смелость в отстаивании демократических ценностей в России, и лауреатом прошлого года стал Лев Шлосберг. Эта премия имеет денежное выражение 10 тысяч евро, и Лев Шлосберг передал эти деньги команде 29, команде юристов.
Ивана Павлова.
Совершенно верно. Мне кажется, это очень важная вещь. Во-первых, мой отец был смелым человеком. Во-вторых, он отстаивал демократические ценности. В-третьих, он всегда поддерживал людей, которые делали то же самое. Он и видел свою миссию именно в этом. Не борьба за власть, а поддержка там, людей, которые рискуют пойти по этому пути. Поэтому это очень в духе моего отца. В этом году будет тоже эта премия. И плюс к тому она привлекает внимание общества к этим людям. Мы их называем. Дальше. Я, кстати, хочу сказать, пользуясь вашим эфиром, спасибо «Новой газете», которая в прошлом году, мы там организовали онлайн-голосование по выбору кандидатов, я надеюсь, в этом году. И Дмитрию Муратову тоже огромное спасибо за поддержку и доверие. А дальше, вторая у нас было крупное мероприятие, это форум Бориса Немцова, он состоялся 9-10 октября в Берлине впервые. Это было такое огромное мероприятие по нашим меркам, там было более 300 человек, это были и европейцы, конечно, немцы в основном, но не только, и много россиян, порядка более 50 человек приехали, то есть и много прессы, было огромное внимание. Мы обсуждали 25 лет трансформации России в трех панельных дискуссиях, экономической, мы обсуждали эволюцию политических институтов, мы обсуждали наше общество и подготовили к этому. По заказу фонда был сделан опрос русскоязычного меньшинства в Германии, оно очень большое, самое большое в Европе, более 3 миллионов человек тут живет, кто говорит по-русски. Выяснили их цены, ценности, выяснили, каким образом и откуда они черпают информацию. Это было таким большим событием по масштабам Германии, когда речь идет о России.
А смысл какой все-таки, Жан, вот такого собрания? Простой. Для чего оно нужно?
Жень, а смысл очень простой. В первую очередь, в Германии огромный интерес к России. Никто не понимает, что у нас происходит.
Ну, понятно.
Вы не думаете, что тут так много специалистов по России? Знаете, есть много советологов, которые сейчас как-то к ним, советологов там, в Голландии, в Германии, они сейчас опять на волне, потому что они опять должны начинать изучать Россию. Много лет за Россией никто не следил подробно. Это первое. То есть нет мало независимой экспертизы России. Второе, а у нас что, много форумов в России независимых проходят? Вот где можно так выступать?
Нет, вообще вот нет, не проходят.
Вот я помню даже этот сибирский Давос несчастный, там не дали провести. Что-то такое дают провести, вот только пока что Кудринский форум существует.
Комитет гражданских инициатив.
Да, будем считать, что это независимый.
Гражданский форум.
По нашим меркам.
Но то, что делает еще Ходорковский.
Должны люди. Вы имеете в виду форум Бориса Немцова, который он провел в Брюсселе?
Да.
Это был как бы наш общий проект, в том числе. То есть мы там участвовали, мы поддерживали это мероприятие. Да, это тоже, кстати, было очень хорошее мероприятие. Люди должны общаться, люди должны выстраивать свою аргументацию, они должны как-то где-то вообще-то дискутировать, и они должны рассказывать о России. Тут действительно, я вам могу определенно сказать, огромный интерес. Вы даже себе не представляете, причем в разных маленьких городах немецких. Вот. Поэтому это безусловно очень важно.
Жанна, постойте, все-таки это не демократическая оппозиция в изгнании. Вот так мы это не позиционируем, вот такого рода форумы.
Нет, мы не позиционируем. Нет, ни в коем случае, Ксень. Я вообще, я открыта. Это форум здравомыслящих людей. Угу. Причем из России, не живущих в России, живущих в России, россиян за пределами России, специалистов по России из разных стран. Это не только форум... Значит, жестких антипутинистов, давайте там скажем. Я не хочу употреблять слово, которое обычно употребляется в этом случае, потому что оно, мне кажется, оскорбительным. Не буду его называть даже. Например, у нас выступал человек, господин Бёльман, который работает в Восточном комитете немецкой экономики, занимается Россией. Uh-huh. Вот. И он был достаточно, так сказать, объективную оценку давал, не политизированную тому, что происходит там в связи с санкциями. И так далее. То есть у нас разные люди выступают с разными точками зрения. Я не хочу, чтобы это превращалось в секту какую-то. Мне это не близко. Вот я честно вам скажу, и не будет это никакой оппозиции в изгнании, а будет форум для широкого круга людей. И в следующем году он тоже будет. И я надеюсь, что он будет настолько интересен, что даже «Эхо Москвы» приедет.
Конечно, очень хочется.
Жан, а скажите, пожалуйста.
Еще не все рассказала. Третий проект, третье направление.
Программное выступление. Я редко общаюсь с российскими СМИ, дайте возможность.
Давай.
Спасибо большое. Вот, у нас очень важный проект сейчас, это поддержка политбеженцев и политзаключенных, которые мы начали в конце прошлого года. И у нас в рамках этого проекта, ну, есть всякие там адресная поддержка, но в рамках этого проекта у нас есть два fellow, это английское слово, не знаю, какой русский аналог подобрать, может, вы мне поможете, которые одна Дженни Курпан, которая живет в Финляндии, другая Мария Наэль, наверное, вы ее знаете, она живет во Франции, вот, и они у нас fellow, то есть таким образом мы им помогаем, а они нам делают...
Обмен какой-то или что?
Нет, fellow, но они как бы, как сказать, сподвижники, да, как бы...
Нет, они, я сейчас скажу, что они делают, они, Дженни Курпан совершенно замечательный, делает мониторинг политических репрессий в России, который мы потом переводим на английский, надеюсь, кто-нибудь нам поможет переводить это на немецкий, а Мария Наэль мониторит ситуацию с политическими беженцами из России. Uh-huh. Вот. Но у нас, Ксения, я хочу вам сказать, Виталий, грандиозный план на будущее, несмотря на то, что мы очень маленькие. Вы знаете, чем меньше организация, тем больше планов на будущее, тем более она эффективна. Вот. Еще не проворотливая бюрократическая машина, но я, к сожалению, не могу вам об этом сказать. А вот через 3 недели я вам об этом скажу.
Понятно. Жан, ну тогда...
Вот А так, в принципе, если подводить итог, то этот фонд создан в памяти о моем отце. Я считаю, что нам необходимо сохранить память о моем отце, как о выдающемся политике и общественном деятеле, политическом деятеле и государственном деятеле. И он продвигает те ценности, в которые верит мой отец, что Россия – это часть Европы. Вот это
Жан, два вопроса в связи с этим. Первый, он, конечно, безусловно, возникнет и у наших слушателей. Это все-таки источники финансирования фонда. Да? А второе, я бы тоже сразу бы задал этот вопрос по поводу памяти отца, об отце. А не стоит ли фонду заняться еще и тем, что каким-то образом добиваться того, чтобы память была увековечена в первую очередь в России?
А как ты добьешься?
Давайте я начну со второго вопроса. Давайте. Первый вопрос абсолютно правильный. И спасибо, что вы мне его задали. Потому что это большая проблема. Значит, второго... Я так оптимистично звучу, что вам кажется, что у меня нет проблем, да?
Нет, не кажется, абсолютно.
Это у меня в отца, знаете, такой оптимизм, непонятно на какой почве. Значит, на второй вопрос я скажу вам следующее. Это фонд, сам по себе его деятельность, он, собственно, и увековечивает память, потому что мы с вами говорим фонд Немцова и называем имя Бориса Немцова. И говорим о том, что он отставил. Второе. Я убеждена глубоко. Я знаю своего отца. Хорошо. Он вообще был страшно неформальным человеком. Ему все эти чиновничьи почести были не то чтобы очень приятные. То есть он к этому не стремился.
Это правда.
Вот эти вот чиновничьи всякие решения об увековечении и так далее, для него не главное. Главное для него, как мне кажется, был тот факт, и является тот факт, если он сейчас нас слышит, что его помнят люди, что о нем говорят, что нет забвения. Человеческая память для него намного была важна. Я думаю, что он бы, конечно, был шокирован, что существует народный мемориал, и эти люди, которые этим занимаются, они достойны всякого восхищения и почтения, и я преклоняю перед ними свою голову за то, что они делают огромное дело. Вот что такое память. А все остальное, это, понимаете, у нас кому? Там в честь Уго Чавеса назвали там какую-то улицу и так далее. Спросите на улице, кто такой Уго Чавес, никто не знает. И зачем ему, значит, зачем назвали улицу именем Уго Чавес, тоже не очень понятно. Страна там в разрухе. Вот. Поэтому я не думаю, что... Вы знаете, я вообще, я честно говоря, для меня это какая-то фантасмагория, что Владимир Путин, условно говоря, ставит памятник Борису Немцову. Нет. И вообще отец, еще к тому же он какой-то не чиновник, он народный герой, и память о нем народная. Вот мой ответ на этот вопрос. А первый вопрос ваш, это сложнейшая история. Сейчас я все расскажу, я ничего не скрываю. Значит, первая вещь, которая стала, благодаря которой стало возможным вообще создание фонда, это то, что я стала лауреатом премии «Солидарность» имени Леха Валенца в Польше. Дело в том, что она подразумевает финансовую часть в размере 237 тысяч евро. И все эти деньги, которые мне причитаются, я могла их потратить как угодно. Я направила в фонд. Более того, я их освободила от налогов в Германии. Это было не очень просто. Вот эти деньги стали там первым вливанием. Дальше у нас были какие-то еще премии небольшие, которые я тоже в фонд отправляла. Дальше я получаю всякие гонорары от выступлений своих, как вы сказали, общественный деятель. И это все идет в фонд абсолютно. Более того, мы с Олей выигрываем гранты на разные проекты. В общем, мы живем как европейская институция. То есть у нас совсем не между собойщик, как вы могли бы подумать. У нас, к сожалению, практически нет российских денег. К сожалению.
А добровольные пожертвования возможны?
С удовольствием. Немцовфан.орг.
Просто надо, чтобы людям сказать. Да?
Я говорю людям, у меня нет возможности сказать.
Понимаете? Вот сейчас есть возможность, Жанна.
Спасибо большое, Эхо Москвы. Есть сайт фонда Немцовфан.орг. И там можно, там есть прям такая кнопочка «Сделать пожертвование», и все это совершенно возможно. Более того, нам нужна волонтерская помощь, я скажу конкретно какая. Нам нужно помогать с переводами, потому что, я скажу в просторечии, мы с Олей зашиваемся. переводя бесконечные документы и мониторинги на английский язык. А на немецкий уже не очень хорошо говорим пока. Вот, нам нужна любая помощь. Мы будем очень благодарны. Я понимаю, что такое громкое имя, и кажется, что там какие-то миллионы, а на самом деле все совершенно не так. И поэтому очень много оптимизма, очень много, значит, работоспособности и не очень много денег, что, собственно, является мотивацией для того, чтобы работать, как правило. Вот, и поэтому, если кто-то готов делать пожертвования в пользу фонда, более того, можно выбрать, на какие конкретно проекты люди готовы жертвовать, вне зависимости от суммы.
Мне кажется, очень важно, что сейчас Жанна это говорит, потому что действительно, в общем, люди должны знать это и понимать, что, в общем, что любая помощь приветствуется.
Жанна, вот вы назвали там три направления, которым фонд занимается, но вот у меня вопрос, не прозвучало ничего по поводу издательской деятельности. Есть ли это такое в планах? Потому что мне кажется, что есть вещи, если уж говорить об увековечивании памяти Бориса и о необходимости слышать его голос уже после его ухода. Это единственная эта возможность, это с помощью текстов, книжек, которые можно издать. Нет ли таких планов у вас?
Ксения, к сожалению... Если я не ошибаюсь, Конституционный суд Германии, могу ошибаться, принял следующее решение по этому поводу. Думаете, у нас не было такой идеи?
Так.
Вы ошибаетесь. К сожалению, так как фонд, точнее, фонд является благотворительной организацией, он не платит налогов. Угу. Издательская деятельность, если фонд занимается издательской деятельностью, она конкурирует с деятельностью коммерческих издательств. Понимаете? И получается тут определенный выигрыш, что фонд не платит налоги, издает книжки, и коммерческие издательства платят налоги, издают книжки. Поэтому фондам запретили этим заниматься. Все очень просто. То есть это мы можем какие-то там делать...
Вы можете быть партнером в каком-то издательстве, да?
Мы даже не можем быть партнером, мы можем как организация сами там какие-то... то есть вот таким издательским делом заниматься конкретно мы не можем. Мы можем какие-то мониторинги делать и так далее. Это сложный юридический вопрос. Вот так взять, например, там, и издать какую-то книжку об отце, например. Мою книжку об отце не может издать этот фонд. Ну, к примеру. Или любую другую. Это юридический момент, который мы не можем издать с таким бизнесом.
Но это, видимо, если вы будете продавать эту книгу, а если вы ее бесплатно распространяете?
Нет, мне другое предложение. Нельзя. Во-первых,
короче говоря, это никто не может проконтролировать, поэтому, в общем, я вам говорю, на сегодняшний день занимательское законодательство не дает такой возможности, какие-то брошюры мы можем делать, но вот книги полноценные, это нет.
Ну, хорошо, да даже безотносительно к фонду, все-таки, мне кажется, что можно уже какую-то инициативу в этом смысле проявить и сделать книгу памяти Бориса. Как это, ну, не знаю, книгу воспоминания друзей о нем. Потому что мне, например, очень не хватает такой книжки. 2 года уже прошло, вот мы сейчас...
Ксения, я сейчас отвечу вам на этот вопрос.
Да,
значит,
да.
Первое. В Германии издана моя книжка «Разбудите Россию». Она не переведена на русский язык, потому что ни одно издательство, у меня нет издательских прав, они принадлежат издательству, ни одно издательство российское эта книжка не заинтересовалось. Но по существу сейчас ее, конечно, надо переписывать и издавать новую книжку. И когда у меня будет время, когда вы мне поможете с фондом, и я не буду постоянно заниматься переводами всяческими, то это, конечно, будем делать. Второе. Есть книжка, которую сделала Ольга Лехтанин, которая такая известная женщина, вы ее должны знать.
Да, конечно.
Она собрала просто по одну книжку, значит, разные заметки, воспоминания, как вы сказали, друзей, коллег и так далее. Но дело в том, что она ее напечатала там каким-то небольшим тиражом, но для того, чтобы ее издать, нужно собрать согласие со всех абсолютно людей, чьи отрывки, или это издание, там, я не знаю, газеты, чьи отрывки фигурируют в этой книге, в этой книжке. Собственно говоря, Ольга Лехтанин должна этим заняться. И тогда будет такая книжка. Вот мое мнение. Ну, я, кстати, хочу как раз вам сказать, что дело в том, что когда отец работал губернатором, с ним работала команда из IFC, International Financial Corporation. Это часть Всемирного банка. Они, собственно говоря, помогали ему в осуществлении реформ. И я с этой командой сейчас активно общаюсь. У них сохранилось огромное количество архивных документов, Вот просто огромный. По всему, там, по приватизации, по малой приватизации, по логистике, по приватизации грузовиков, по земельной реформе, по всему, что касается Нижегородского периода. И они меня пригласили, говорят, мы приедем в Европу, они американцы, и давай, короче, писать новую книжку. Поэтому будем стараться изо всех сил.
Ну что, у нас сейчас должен быть небольшой перерыв. Мы продолжим наш разговор через несколько минут. Напомним, что с нами сегодня на связи Жанна Немцова.
20.17.
Возвращаемся в программу 20.17. Добрый вечер еще раз. Здесь в студии ведущие Ксения Ларина и Виталий Демарский. И на связи с нами из Бонна Жанна Немцова, наш сегодняшний гость. Да, Жан, есть. Ну, наверное, стоит уже поговорить про расследование убийства Бориса Немцова. Понятно, что вы и как потерпевшая сторона, и как дочка, как человек, конечно же, следите за тем, что там происходит. И давайте немножечко про это поговорим. Ваши самые главные тревоги, с чем связаны?
Есть главное, Жан, да. Конечно, ваша оценка того, чего добили, да, к чему мы пришли на сегодняшний день. Мы, я имею в виду
следствие,
да, в первую, конечно, безусловно, следствие и суд.
Да, мы активно этим занимаемся, и мои интересы представляют в этом деле адвокаты Вадим Прохоров, которого вы хорошо знаете, и Ольга Михайлова, которую вы тоже знаете, но некоторые не публично. Им большое спасибо. Я считаю, что они очень профессионально работают. Я слежу за расследованием. Более того, мы определяем стратегию, и все ходатайства, которые подаются, они подаются, конечно, с моей санкции и от моего имени. Значит, в чем принципиальная проблема расследования и последующего суда? Она за 2 года мало изменилась. И, в общем-то, я вам ничего нового не скажу. Задав вопрос, где организаторы и заказчики? Где они? И в этом самая большая проблема. Однако, надо сказать, что, значит, суд... Когда мы в очередной раз подали ходатайство о вызове на допрос ряда высокопоставленных чинов из Чечни, то суд частично удовлетворил наше ходатайство, в том числе вызвав в суд Алибека Делимханова, который пришел, кстати, туда, но ничего ценного не сказал, у него был приступ амнезии, и Руслана и Артура Геремеевых. Оба не пришли и вряд ли придут. Поэтому, то есть, вот какой-то процесс идет там. Возможно, дальше будет какое-то движение в отношении организаторов. Вот. Главное, что тут, значит, сложно? Сложность заключается в том, что так как наше государство является закрытой корпорацией, мы не очень понимаем, что там происходит. Никто из нас не очень понимает. Я не знаю человека, который понимает. Или этот человек со мной не общается. Вот. И поэтому в этих условиях что можно делать? Можно только давить и обсуждать это. Публичность заставляет власти реагировать. Это стало ясно еще раз после освобождения Дадина. Вот капать. Может быть, это будет двигаться. Вы хотели про исполнителей спросить, я правильно
понимаю? Да, Жан. Что касается исполнителей, здесь можно считать, что раскрыта вот эта часть или нет?
Значит, давайте дождемся решения военного суда, который проходит с присяжными. Да. Скажем так, сумма доказательств, которая существует на текущий день, говорит о том, что часть из сидящих на скамье подсудимых на текущий момент причастны к исполнению убийства. Но ведь вы понимаете, что исполнителей вот в таких убийствах, да, устанавливают, это не первый случай. Но я требую от России, а также отлично от Владимира Путина, который взял под контроль расследование, организаторов и заказчиков, а также вызова на допрос, прихода на допрос Геремеева в полном составе Адама Делимханова, а также Рамзана Кадырова, который мне обещал прийти на допрос. Пусть приходит, я уже заждалась, честное слово.
А братья Геремеевы, известно, где они находятся?
Мне этого неизвестно. Это неизвестно ни мне, ни моим адвокатам. Не могу вам сказать, правда, не знаю.
Жан, вы вообще насколько были близки с отцом? Вот особенно в последнее время. Близкие, вот как-то дружили?
Ну, мы вообще-то почти всегда дружили. Если вы хотите мою точку зрения, да. Потому что, к сожалению, моего отца нельзя спросить об этом. И я считаю, что мы были очень близки, и мы близки были духовно, и мы по характеру очень, очень близки, как мне кажется. и похожи во многом. И в последние годы да, потому что я поддерживала его в ходе его кампании в Ярославле. Я туда ездила. И в последний раз мы ездили в Ярославле уже я, мама и отец. Отец там выступал на тему антикризисного плана для Ярославской области. Я об этом умудрилась сделать какой-то сюжет для РБК каким-то чудесным образом. Не знаю, как мне это удалось. Вот. Пользуясь служебным положением. И да, очень близки были. И я понимала там и состояние его. И, в общем-то, я, наверное, без преувеличения скажу, что первое, я была его единомышленником и остаюсь, а второе, что, наверное, он сыграл самую главную роль в моей жизни, в моем становлении, и был для меня самым главным человеком, советчиком и просто любимым отцом, любимым родителем.
Я почему спросила? Наверняка же вы прокручивали назад все вот эти вот последние дни, последние месяцы перед его гибелью. Вот когда, на ваш взгляд, была ли реальная угроза, и с чем она была связана? Вы же наверняка про это говорили, вы что-то вот знали. Понятно, что он все эти годы, когда он был в этом лагере радикальной оппозиции, безусловно, конечно же, ему угрожали постоянно и отовсюду. Это было... Мы знали, он про это говорил. Но, тем не менее, это привычка, человек к этому привыкает, и он уже ничему не удивляется. Вот здесь эта история, которая кончилась так трагично. Вы для себя точку отсчета, когда вы определяете?
Можно я добавлю тому, что сказала Ксения? Потому что у меня тоже есть свои наблюдения за Борисом, да? И я очень хорошо помню, что как бы радикален он ни был, у него всегда была такая уверенность, и он много раз об этом говорил, что «да нет, меня не тронут», говорил он. Он считал как бы себя человеком, ну, он не представлял себе такого исхода почти до конца. Но в последний раз, когда мы с ним беседовали, по-моему, он впервые сказал чуть ли не, что меня могут убить.
Я
какая-то эволюция все-таки вот во взглядах на самого себя и на свою судьбу у него была в последнее время. Это мое наблюдение, не знаю, согласна ли вы.
Во-первых, можно я буду придираться к вашим словам?
Конечно.
Я не понимаю понятия радикальной оппозиции. Я понимаю понятие реальной оппозиции и игрушечной оппозиции.
Понятно.
Это не оппозиция.
Реальная, хорошо.
Согласны? Согласна.
Потому что другой оппозиции не существует.
Согласна.
Вот, реальная оппозиция. Я никакого радикализма у него не видела. Более того, вы много раз делали с ним интервью и прекрасно знаете, что он был пацифистом, в широком смысле слова. И он был против насильственной смены власти. Да. Всегда об этом говорил. Да. Поэтому ни о каком радикализме не было. А на национализме, вы сами понимаете, речи не идет. Мой отец не мог быть националистом. Понятно, причина. Поэтому я хочу это подчеркнуть. Что касается ощущения, я все-таки склоняюсь к мысли о том, что он говорил о том, что меня могут убить, что очень высокие риски и так далее, но вот, положа руку на сердце, он, наверное, не ожидал такого исхода, хотя там политические преследования, а именно тюрьма, как раз он считал очень реальным для себя. Что касается того, привык-не привык, к этому привык, значит, когда на тебя оказывается, понимаете, вся наша система, и вот Ксения, наверное, с этим недавно столкнулась, да. Я подозреваю, она направлена на унижение человеческого достоинства.
Да.
И в принципе, какой-то, это зависит дальше от твоих нервов и вообще психологического портрета. Есть люди очень сильные, к таким людям относился мой отец. Они могут достаточно долго выдерживать такой прессинг. Но железных людей нет. И когда такое давление оказывается, когда тебя унижают, в том числе какие-то сачки, кислота, значит, медиа-атаки, какие-то дурацкие фильмы, национальные... Когда его очень обижало, кстати, когда его называли национальным предателем. Это сильно его задевало. И вот это все продолжается 10 лет, человек не железный. Это страшный удар. И я, когда мы с ним ехали с моей мамой в поезде в Ярославль, это почувствовал. Он очень устал именно вот от этого постоянных гонений и наветов со стороны российской пропаганды. Поэтому пропаганда убивает. Да, она убивает. Это так она есть.
Но так всерьез, если подумать, от кого могли исходить вот такие реальные угрозы. Вы их лично видели, вот эти угрозы смерти, угрозы убийства?
Ну, видела в Фейсбуке, но мне подобные приходили.
Нет, это всем приходит, конечно.
Ну, отец, между прочим, написал в связи с одной из угроз жалобу в Следственный комитет, на которую не отреагировали никак, на Бастрыкина, если я не ошибаюсь. Вот, а, кстати, не все. Вот мне не приходят. Я уехала из страны, и вообще ни одной угрозы. Ну, в Твиттере там что-то такое они пишут, но это уже не так серьезно.
Жанна, почему вы уехали из страны?
Ну, у меня был ряд причин. У меня было мало причин оставаться и много уехать. Значит, первое, вопрос безопасности. Мне не обеспечена была безопасность, поскольку я занимаюсь расследованием, а именно требую таких вещей, как допрос Кадырова и его ближайшего окружения. Я не думаю, что им очень нравится. Я думаю, что если бы я была в их зоне, так сказать, досягаемости, то они бы мне бы могли меня попугать, например, или что-то такое. А я не хочу. Я хочу, значит, действовать принципиально, а не конформистски. Но при этом, чтобы у меня была безопасность. Поэтому это первое. А второй важный момент. Я считаю, что меня уволили бы под разными предлогами. И, кстати, я процитирую своего отца в этой связи, чтобы не звучать голословно. Он много раз со мной обсуждал. Если меня посадят, ты будешь меня защищать? Я говорю, пап, ну, конечно, не буду. Ну как, прям в прямом эфире РБК скажешь? Я говорю, да, скажу в прямом эфире РБК, что? Он говорит, ну тебя же уволят. Я говорю, ну что мне теперь делать? У меня что, на РБК свет клином сошелся, и вот ради РБК я готова предать собственного отца? Нет, вот такого выбора у меня не стоит. Выбор однозначный. И после его смерти выбор, конечно, для меня был однозначный, и я делаю то, что я считаю нужным, то, что я считаю правильным в отношении расследования и в отношении фонда. Потом я, честно говоря, с трудом себе представляю, как бы функционировал фонд в России. Мне кажется, я бы стала сразу же иностранным агентом, я как бы выиграла премию солидарности. И его деятельность была парализована. Вот, собственно, безопасность, отсутствие работы и невозможность заниматься, так сказать, сохранением памяти отца фондом, все эти вещи привели, заставили меня уехать. Но я, честно говоря, когда уезжала, вообще уезжала не особо куда, потому что я решение это приняла примерно... То есть у меня как-то какие-то такие мысли были, но решение было принято за одну минуту. И триггером стало отравление Карамурзы, первое отравление.
Почему Германия, Жан, простите?
Германия, потому что ответ просто то, что я тут на работу нашла. Я работаю на Deutsche Welle журналистом. Я знаю, кстати, Ксения, что вы смотрите мои программы.
Да, с большим удовольствием. Да,
я знаю, что вы один раз в эфире Эхо рассказывали про мое интервью с Машей Гайдар.
Маша Гайдар, да.
Я с вами активно.
Жан, а скажите, пожалуйста, вот на вашу деятельность журналистскую, на деятельность фонда, ощущаете ли вы какую-то реакцию в России, в том числе со стороны, там, ну, скажем, то, что называется, властных структур? Ну, какая-то реакция есть или просто игнорирование, молчание и все?
Мне никто не звонил ни разу.
Ну, может быть, какая-то реакция общественная?
Нет, давайте скажем, общественная реакция часто бывает. Давайте скажем так. Я, конечно, не могу взять интервью. Вот у «Эхо Москвы» больше возможности брать интервью у людей, которые работают с Путиным. Мне это очень сложно. Поэтому, конечно, чаще всего я беру интервью у критиков Путина, хотя мне дважды удалось взять интервью у тех, кого в Германии называют Путин-Ферштейр или понимающие Путина. Это президент Молдовы, новоизбранный и вновь избранный Игорь Дадон. Он, правда, немножко удивился. Наверное, он думал, что все русские путинисты. И в конце интервью был сильно удивлен. Была реакция, кстати, примет мне там...
Но же он фамилию-то вашу Путин знает?
Да мне кажется, он не знал, потом узнал. Да как-то вот повезло, да. Я не всемирно известный человек, вот, поэтому мне еще что-то удается в плане общения с Путин-Ферштейрами. Да, была какая-то там статья, что-то они на меня наезжали, что я непрофессиональная, какая-то очень неподготовленная. И я брала буквально недавно интервью у главы армянского МИД, он был, кстати, официальным визитом 22 февраля в Москве. Да, он тоже был почему-то недоволен, не знаю почему даже, но вот так. Нет, иногда, например, смешная история была, когда интервью брала у Михаила Саакашвили, которого просто, не знаю, вот так нежно любит наша пропаганда, они его все время снимают везде, и потом ему написали, что вот, вы дали интервью Жанне Немцовой, они сказали, что вы любимец там российской пропаганды, а может, вы нам дадите интервью, потом даже какой-то кусок показали на НТВ этого интервью, забыла, в программе Норкина. Цитируемость иногда бывает, очень зависит от героя, но вот так, чтобы мне позвонили и сказали, что... Ну, они же не могут позвонить и сказать, что мы закроем твою программу.
Да уж, это у них точно не получится.
Да, да, чего я люблю? Они с такими вещами, я не сталкиваюсь тут. А так, конечно, сложно, сложно общаться. Все-таки нужно быть к журналистам объективным, как мне кажется. Я знаю, что есть ряд там людей, российских оппозиционеров, которые на меня, например, немножко обижены за то, что я критически с ними делаю интервью. Я совсем делаю критически, что с представителями одного фланга, что представителями другого, чтобы понять, что это за человек, так в тонусе, чтобы были они, интересно, чтобы было. Вот. И есть, конечно, какие-то обиды с этим связаны, но я считаю, что я выполняю свою работу. И когда я журналист, я журналист. А когда я общественный деятель, я общественный деятель.
Жан, ну вот теперь со стороны, как вы оцениваете общественную политическую жизнь-то здесь, в России? Ведь, согласитесь, мы об этом часто говорим здесь, что после ухода, после гибели Бориса, как-то совсем все растерялись. И мне кажется, что вот эта вот подавленность, она так и не ушла из общественного сознания, из этой общественной атмосферы, которая существует в рядах лагеря, скажем так, условного либерал-демократов, ну, в подлинном смысле этого определения. Как вы думаете, почему вот ничего не произошло? Почему после такого страшного убийства, вместо того, чтобы как-то в полный рост, наоборот, встать и сказать «Россия, ты одурела», наоборот, все размылось, все рассорились, половина уехала людей. Ну, в общем, какое-то невероятное зачистка пространства, причем да. Какая-то самозачистка даже произошла, на мой взгляд.
Да, я бы в продолжение того, что сказала Ксения, все добавил бы. Вы помните, когда Бориса убили, сколько людей вышло на улицу, да, казалось, когда это фактор, увы, вот это вот несчастье.
Которое
объединило и возмутило людей, да, вроде казалось, вот это возмущение должно было вылиться в какое-то там реальное движение.
Оказалось, да, абсолютно.
Оказалось, ничего
шок.
Да, и я хочу сказать, что и в прошлом году на марш много людей вышло. Вы знаете, Виталий и Ксения, я считаю, что вы лучше, чем я, разбираетесь в российской оппозиции. Хоть у меня и фамилия Немцова, но вы разбираетесь лучше. Вы лучше знаете, что происходит, вы больше за этим следите, вы общаетесь со всеми этими людьми достаточно регулярно. Я могу со всеми общаться, но я не так активно общаюсь. В связи с этим у меня есть принцип. Вот я его жестко соблюдаю. Я избегаю любой публичной критики российской оппозиции. Какая бы она ни была, как вы сказали, радикальная, то есть реальная, или, как мне кажется, не совсем такая. Вот любой публичной критики – это неэтично с моей стороны, потому что я нахожусь за границей. У меня совершенно другие условия. Я не хочу пользоваться там своей фамилией для того, чтобы кого-то критиковать. Вообще, а судьи кто? Я кто такая, чтобы судить этих людей? Однако ж, если мне надо, я чем-то возмущена, мне нужно что-то сказать, я могу каждому из них позвонить. Наверное, да, объединение нет. Я не знаю, нужно ли оно на данном этапе или нет, если честно. К чему это может привести или нет, когда фактически это уже не оппозиция в понимании общеевропейском, а диссиденты, отдельные люди. Пока что она очень слаба. Там, наверное, серьезным каким-то потенциалом обладает Алексей Навальный из всех лидеров оппозиции на сегодняшний день. Я так понимаю. Вот. Мне так кажется. Самый популярный человек. Мне вот другое интересно, Ксения, если честно. Вот у нас куча всяких опросов, да, проводятся разными организациями, независимыми, как Левада-центры, государственными, как ЦИОМ. И я вот не могу понять, что на самом деле хочет наше общество. Потому что вот опрос Левада. Говорится, 31% считает, что страна идет не в том направлении. То есть, значит, у нас 30% людей, которые, в общем-то, не очень довольны происходящим. Или возьмите выборы в парламент. 70% в Москве не пришли голосовать. Кто эти люди? Чего они хотят? К сожалению, сложилась такая ситуация, что мы с вами на самом деле не знаем, что происходит в обществе, потому что эти опросы какая-то часть пропагандистской картинки, что у нас там все ватники, или у нас еще какие-то все. Так ли это на самом деле? Вот у меня большой вопрос, вот что мне интересно. Если знать запросы общества, наверное, намного легче что-то предпринять. А если ты как с закрытыми глазами, исходя из своих представлений, из того, что пишет там 100, 200, хорошо, 100 тысяч человек в Фейсбуке, из этого строить большой большую картину, очень сложно. Это самая большая проблема, что мы просто не знаем реальное положение дел.
Или, вот есть, другая, или есть другая вещь, это то, что эти 30%, ну, условно будем брать 30%, да, просто не находят каналов выражения своей позиции. Да,
и это, поэтому... во-первых, конечно, потому что они не представлены. Они уже нет, лозунг, да. Вы нас даже не представляете. Эти люди не представлены. Мы не знаем, чего они хотят, какого лидера они хотят. Лидеры эти не могут, может быть, те, которого они хотят, не может стать известным, потому что полная блокада информационная, ну, за исключением там вашего радио «Дождя», новой газеты и все, да? А, нет, ладно, «Медуза». Вот. Ну, РБК еще чуть-чуть.
Ну, а, подождите, «The New Times» я еще тогда назову, журнал Евгения Альбат, конечно.
Да, «The New Times». Ну, вот это просто... сложно бы новых и новых лидеров, все говорят, новые лидеры, как им появиться в такой ситуации, там, ну, кроме Навального, который действительно стал известным уже в путинскую эпоху. Вот, я не понимаю, я не верю опросам, я не понимаю, на самом деле, состояние российского общества, реальную картину, потому что опросы же они тоже, как вы понимаете, вас спрашивают, вас звонят, кто, мы спрашивают, вы за Путина? Ну, конечно, а за кого еще-то?
Жан, может быть, последний вопрос?
Это большой вопрос, я поэтому не могу ничего сказать на этот счет. Я не знаю, нужно оппозиции объединяться сейчас или не нужно.
Да уже с кем? Жан, и вот то, да. Кого с кем, да. Уже? Не с кем уже
объединяться. Ну, ты, никого рейтинга нет.
Жан, последний, наверное, вопрос. Вот, наверное, коротко, у нас еще мало времени остается. Но я очень хотел вас вот о чем спросить. Вы совершенно исключаете для себя занятие политической деятельностью?
Я буду этот вопрос задавать, пока я не умру, мне кажется. Ладно, вот, я еще раз хочу подчеркнуть, что я ни одного из лидеров оппозиции не хочу критиковать. Всем желаю успехов, чаще общаться, приезжайте на форум Бориса Немцова. Вот, а теперь по поводу, кем я хочу быть, когда вырасту. Потому что сейчас у меня детство. Отец стал губернатором в 32 года. Вот. И мне сейчас 32 года. Вы знаете, я совершенно не могу делать никаких предположений. Но так как я объективно смотрю на ситуацию, она мне говорит о том, что это бесперспективная область в данный момент. В первую очередь я живу за границей. Какой политикой? В Германии или в России?
Нет, ну в России, конечно. Но
понятно. А я думала, что в Германии. В общем, ни в Германии, ни в России я не вижу. В Германии понятно, почему. В России я гражданка России, хочу оставаться гражданкой России. В России я не понимаю, чем я могу там заниматься, какой политической деятельностью, какие перспективы. Я не вижу для себя никаких перспектив. Понятно. Я считаю, что чем я занимаюсь сейчас, это более правильное дело, и причем и одно, и другое. И собираюсь этим заниматься. К тому же, я вам сейчас откровенно скажу, я не такой вот человек публичный, как вы могли бы подумать. Я на самом деле интроверт, как мне заявила Ольга Шорина. Я люблю сидеть дома одна, не люблю публичные выступления, конференции и все прочее, но из-за фонда, из-за того, что вот я решила это сделать, из-за отца, Жан, я этим занимаюсь. А так вот не могу сказать, что...
Все понятно.
Жан, да, у нас кончается время. Я просто хочу сказать в конце, самое-то главное, о чем мы еще не сказали, что в воскресенье 26 февраля будет марш памяти Бориса Немцова, согласованный во многих городах России, в том числе и в городе Москве.
И в Санкт-Петербурге.
Поэтому, да, пожалуйста, не забудьте.
Приходите на марш.
2 часа, да, начало марша. Бульваром, начало у метро Пушкинская на Страстном бульваре. Обращаемся к людям, к москвичам и к жителям других городов, где есть будет подобная акция. Приходите обязательно, чтобы так друг на друга посмотреть.
Спасибо. Всего доброго.
Жанна, спасибо.
Всего доброго. До свидания. Ксения, Виталий, до свидания.
Программа 2017.